Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, понедельник, ноябрь, день 5. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! И если у кого-то возникают сомнения, что это живое выступление, это не так, это живое выступление. В смысле, не надо сомневаться, я здесь, я прямо сейчас, я в Москве, в темноте, в празднике, здесь пашу, работаю, дай звука, Женя, дай. А системный администратор пишет: привет, а чего без отдыха не дают, а я и не прошу. Какой отдых? Да невозможно, да без работы, как оно? Да дома не сидится, да я эти два выходных дня, да я не могу их провести спокойно, понимаешь? Я все время жду понедельника, жду, не дождусь никак. Я ненавижу праздники, я ненавижу все выходные, ненавижу отпуск, потому что меня заставляют просто в этот отпуск идти. Мне здесь с вами хорошо, я к вам иду. Мой народ, любимый, я с вами. Как живет мой народ? Я хочу узнать, как живет мой народ. Мой народ живет хорошо и счастлив. 134-21-35. Мой народ счастлив. 134-21-35. Мой народ ждал меня и счастлив, что мы вместе здесь сейчас сольемся в экстазе совместного эфира. Будем вместе творить, созидать, делать общее дело. 134-21-35. 134-21-36. Мой народ ненавидит меня. Мой народ ждал, что я хотя бы сегодня не приду злить их и бесить и задавать вопросы. Это 134-21-36. Народ, просыпайся, народ! Просыпай! Весь день записи слушали. Народ! Не весь? Но иногда и живые выступления были сегодня. Но я-то вживу. 134-21-36. Мой народ в ужасе. Мой народ устал отдыхать. Мой народ устал от всего и от меня. Мой народ все ненавидит. 134-21-36. Мой народ рад. 134-21-35. Мой народ в депрессии. 134-21-36. Давайте те смелые, умелые единицы, которые сегодня еще пока живы, или уже пока живы, пишите. Неожиданно вас услышать, но очень рад. Спасибо, Денис. И правда в студии, говорит Шнайдер. Да, спасибо, Шнайдер. И я тоже с работы еду, мне пишет администратор. Да, это круто, администратор. Да, милорд, пишет 757-й. Мой счастливый народ. Я не мог оставить тебя в беде одного. Мой народ. Мой народ был обижен сегодня. Мой народ сегодня был оскорблен некой Ольгой Гладких. Об этом будем говорить чуть позже. Давайте остановим голосование. 52% радиослушателей говорят, что они... мой народ вот этот. 52% говорят, счастливы, мы счастливы. 48% говорят, мы в ужасе, в ненависти, в постоянном злобе пребываем. Ну, что вам сказать, 48%? Будем исправлять как-то, не знаю. Я тоже еду с работы, ТИ говорит. Кстати, по поводу движения, ну давайте прямо из плюсов, да. 2 балла пробки в Москве, а значит никого практически нет на дорогах. Это прекрасно, это замечательно, это великолепно, правда? Да, хочу прямой эфир, уже радостно. А, хоть прямой эфир уже радостно, пишет Санчиксон. Все для вас, Санчиксон, что вы, для моих людей. Короче, Ольга Гладких сегодня наделала шороху. Знаете про такую... Гладских. У меня был знакомый, у него была фамилия Гладких, и я вот немножечко путаю. Гладских, конечно же. Глава Свердловского департамента молодежной политики заявила, что государство ничего не должно детям. Цитирую. «Вам государство, в принципе, ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», — сказала Гладских. Правда, после этого сказала, что, естественно, ее слова вырваны из контекста. абсолютно вырвана из контекста, и она не это имела в виду, и она имела в виду совершенно другое, и вообще невозможно разговаривать с журналистами. Короче говоря, синдром Плетневой, которая нам обычно что-то заявляет, а потом говорит: «Гос, невозможно ничего заявить журналистам, они все вырывают из контекста». Ну вот это, конечно, самонадеянность некоторых чиновников, и не только чиновников, и народных избранников, она меня поражает. Они все еще думают, некоторые, что создают некие контексты. Ну, правда, чтобы создать контекст, нужно иметь некий талант, как я понимаю. А пулять какими-то фразами неосознанными — это не то, чтобы создавать контекст. Я не хочу никого обидеть, но у меня есть ощущение, что достаточно малое число людей в современном мире, да и на протяжении всей истории существования человечества, способно было создавать некий контекст. А это просто некие заявления, понимаете? А, ну да, ей-то государство уже все дало, пишет Арчи. Ну, тут говорят, что и папа дал много, и муж молодец большой. Я, кстати, посмотрел, Ольга Гладских, одна из соучредителей фирмы. Я сейчас даже найду, какой. Секундочку. У меня есть информация на этот счет, друзья. Секундочку. Фирма называется BIM-сервис. Там 4 учредителя, все они Гладских. Фамилия совпадает, 4 учредителя. У одного учредителя 52%. Значит, у остальных по 16. Как-то так получилось. Ну, я посмотрел. Ну, там оборотка у фирмы. Вот, Вячеслав Гладских, значит, там самый главный, Вячеслав Александрович. Так, значит, я смотрю, они деньги получают от Ремстройгаз, и в этом году, точнее, в том году, в 17-м, да, у них почти ярд оборотка. Просто все сейчас говорят про зарплату Ольги Гладских, и у нее что-то зарплата 1,5 миллиона в месяц примерно. И все так это поплакали, сказали, денег-то нет. А я так вот смотрю, открываю фирму, смотрю, доходы, 2016 год, чистая прибыль, BIM-сервис, 57 665 тысяч рублей. Я думаю, что это неплохо. Понятно, что в 17 году они, конечно, в минус на 3 миллиона 900 ушли. Но в целом неплохо. За 16-й заработали. А что она сказала? Вроде правду же сказала, пишет Санчиксон. Не знаю, давайте обсуждать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Что же такого сказала Ольга Гладских? За что же ее ругают? Возникают у некоторых вопросы. А она сказала, что государство ничего вам не должно, потому что должны вам ваши родители, а государство вообще не просило никого рожать. Если коротко... Мне довольно странно слышать это заявление от нее. Почему? Потому что она, во-первых, чиновник, во-вторых, не самого высокого ранга. И она должна была все-таки понимать, что в стране, ну, не просто так существуют определенные выплаты многодетным, или, например, существует та же самая программа материнского капитала. Это, по сути, и есть та самая просьба от государства рожать побольше детей. Вы понимаете, государство через вот эти программы для молодых семей, для молодых матерей просит родить побольше людей. Для чего нужно родить побольше людей? А для того, чтобы эти люди потом работали... Работали, значит, встраивались в нашу вот это, в наш социум. И работой своей... С работы своей, точнее, своей зарплаты, отчисляли налоги в государственную казну. В общем-то, чем больше людей предполагается, тем больше, в принципе, ВВП. Ну, я так слышал. Чем больше людей, тем больше они все вместе зарабатывают, потому что они чем-то занимаются. Ну, конечно. Конечно, государство должно в какой-то мере обеспечить их рабочими местами. Но судя по тому, что у нас часто рабочие места занимают люди из других государств, которые приезжают сюда трудиться ввиду недостатка рабочих рук, я прихожу к выводу, что рабочие места у нас есть, а значит, не хватает людей. А значит, государство, когда создает, например, такую программу, как материнский капитал, слезно умоляет родить. «Родите, пожалуйста», — говорит наше государство. А люди не рожают. А потом выходит Ольга Гладских и говорит: «Да пусть ваши родители вами занимаются, а никто вас не просил вообще рождаться на этот белый свет, и их никто не просил вас рожать». Классное заявление, обалденное, если ты Ксения Собчак, не очень классное, если ты Гладских. Понимаете, какое дело? 7373-948, алло, здравствуйте, не получилось. 7373-948, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Алексей Вайс.
Да.
Ну, я вот хочу сказать, почему-то чиновники, когда такие фразы произносят, не проецируют сами на себя, что государство им тоже ничего не должно, когда они обложены социальными гарантиями, социальными пакетами и безбедным существованием, когда государство помимо их... На примере вот этого.
Ну, вы должны понять, что они-то думают, что они всего добились сами, а да, все остальные не могут добиться, потому что они дикие лентяи. То есть она не представляет, так, у нее нет в голове такого, что где-то человек сидит в шахте, вот в шахте.
Вот,
он не бизнесмен, у него нет доли в какой-то компании, он не учредитель.
Вы были когда-нибудь в Екатеринбурге?
В Екатеринбурге никогда не был.
Вот я вам скажу, характеризую этот город вне зависимости от слоев населения. Там вот как столица Урала, там столичные заносчивости и надменности больше, чем в Москве. По отношению к тем людям, которые туда приезжают на заработки, тем более из области, не из каких-то других регионов.
Ну а вот эти уральские рабочие, мне кажется, они не очень много денег получают. У меня есть ощущение, что
да,
они...
Я с вами согласен. Там, я скажу вам, водитель автобуса там в лучшем случае получает со всеми надбавками 14-18 тысяч.
Вот, и Гладских как бы обращается
таким
к ним.
Же, таким же графиком, как в Москве. Но я хочу как бывший спортсмен сказать, ей надо скидку сделать. Потому что вне зависимости от профиля и уровня...
Она олимпийский чемпион.
Да, да. Мы многие спортсмены бьемся головой о татами, а гимнастические снаряды, в том числе, и получаем напрямую от так называемых, от наших конкурентов, когда в спарринге участвуют.
Ну, понятное дело.
Это во-первых. Во-вторых, вы заметили, что... Ну, я вот сейчас...
Ну, давайте я вас спрошу вот так. Смотрите, вы как спортсмен, вы мне точно ответите. Если у человека есть золотая олимпийская медаль, это же не значит, что он умный.
А это характеризуется совсем, может быть, диаметрально
противоположно. Конечно, конечно.
В том плане, что вы сказали с самого начала, что умственные критерии, может быть, интеллектуальность не вполне соответствуют тем физическим данным, которые,
вполне.
Естественно, проецируются.
То есть мы
когда мы видим данного депутата в физическом его здоровье и всего того, что нас ассоциируется.
Да, мы признаем его, безусловное, физическое превосходство. Над нами мы говорим, о, мы такого никогда не сделаем, потому что у нас ноги растут не из того места, у нас не хватит, может быть, воли, сил, да и много разных критериев, по которым мы не проходим туда. Но при этом мы можем сказать, ну, а интеллектуально, кажется, есть ощущение, что мы все-таки чуть получше понимаем ситуацию.
А это просто, вы знаете, когда вот засиживаешься в служебном кресле и не занимаюсь своими действительно
ну, своими непосредственными делами, да.
От встреч с электоратом, как они нас называют, до тех непосредственно забот и чаяний, которые всегда обивают пороги депутатских, так называемых, различных ведомств и комитетов, не слыша взаимности и какого-то действительно работы на наши деньги. Поэтому чиновник засиживается и начинает думать, что просто росчерком пера можно в том или ином регионе обозначить и решить те или иные проблемы.
Ну да. Спасибо. Мне просто нужно еще другие звонки брать. Вот Алан 54 говорит, сейчас-то мы и проверим уровень информированности радиостанции и хваленого, в кавычках, радиоведущего. Будет ясно, упомянет он главную новость или нет. Во-первых, спасибо, что я хваленый. Это во-первых. Я наконец-то для себя... Можно я поаплодирую? Сам себе. Потому что впервые в жизни я узнал, что я хваленый. То есть где-то и кто-то меня хвалит. Вы слышали все? Эй, чернь, челядь, погонь всякая, слышите меня? Меня кто-то хвалит, и об этом знает некий слушатель Алан 54. И Алан, может быть, вы мне еще и намекнете все-таки, какая же главная новость сегодня? Потому что я боюсь теперь не оправдать ваших надежд. Я боюсь, что я не назову эту главную новость. А если бы вы мне подсказали... Помогите мне, Алан, не утерять эту хваленость, которую вы где-то слышали. Так, это к разговору о том, как вообще общество строим. Волчий капитализм или социальное государство? Джек Восьмеркин говорит. Ну, Джек, иногда мы слышали все-таки о том, что в некоторых странах, в том числе и капиталистических, вполне себе развито социальное государство. Я слышал от некоторых людей, например, проживающих в Дании, что у них социальное государство, при этом у них чертов капитализм. Капитализм. Они говорят, у нас вроде как капитализм, но при этом социальное государство. Такая вот штука. Ну и я много о каких странах еще это слышал. Может быть, это откровенное вранье. Может быть. Но, по-моему, нет. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей Валерьевич, здравствуйте. Никита меня зовут.
Да.
Нет, это не вранье. Вот недавно, давеча, буквально коллега вернулся вот, все там с этим нормально. Ну, конечно, там все...
Откуда вернулся коллега?
Как раз из Дании.
Вот как раз, говорят, социальное государство и при этом капитализм. То есть капитализм и социальное государство, в общем, могут сочетаться в одном месте.
Ну, да. Ну, да. Вот примеры Нидерланды. Кстати, Финляндия.
И Финляндия, вот,
Бог с ними, я вот про это вот...
Гладских,
про это чудо,
Ольга Гладских, про это чудище, прекрасная женщина. Подожди, мы с вами вежливые люди. Да, в каком-то смысле. В хорошем смысле. Да, и мы не можем... Да. Она прекрасная женщина, замечательная спортсменка, олимпийская чемпионка. Мы признаем ее заслуги в спорте, но...
Алексей Валерьевич, ну, можно я кротко замечу, что...
Да.
Ну, знаете, вот она из спорта же ушла уже, да, получается?
Давно.
Вот, а на этой карьере, собственно, вот сейчас она закончила вот буквально фразой, собственно, свое будущее. Мне так кажется, я так считаю.
А я думаю, что нет. Я думаю, что она занимала это место по одной простой причине. Есть хороший муж, хороший трудяга, трудяга-работяга, есть отец, хороший трудяга-работяга, нормальные мужики. Надо было куда-то пристроить. Пристроили.
А, ну, может.
Ну, пристроить другое место. Ну, пристроить другое место.
Ну, именно вот эта стезя ее депутатская, ну, мне так кажется, что все.
Не депутат, чиновничья.
Да.
Может быть, что-то другое. Может быть, бизнес, кстати. Чего вот упираться? Вот бизнесмен легко может кричать всем в лицо, что они бестолочи, идиоты, ничего не понимают и делать ничего не умеют, и руки у них растут не с того места. Бизнесмен имеет на это право.
Алексей, у нас, понимаете, народ в основном за МКАДом живет в горе и в беде, поэтому у нас такие вещи не прощают.
Не прощают чиновникам и депутатам,
а ей
надо в бизнесмены. Вот когда ты бизнесмен, когда ты паришь над всеми и говоришь, вы все идиоты, и тебе ничего за это не будет, потому что ты бизнесмен.
Ну, да, а вот, да, как депутат она все уже.
Да,
вот,
это зря. Но не депутат, чиновник, она не депутат, она чиновник. Это различие немножечко здесь есть, потому что депутатов вроде как выбирают, а чиновников вроде как назначают, да? Но, в принципе, назначают те, кого выбрали. И поэтому, наверное, очень важно услышать, что сказал губернатор по этому поводу. Как он? Куйвышев? Он сказал, что разберется с этим делом. Ну, посмотрим, как он разберется. Я почему-то, когда вспоминаю фамилию Куйвышев, я вспоминаю, что были и дела, связанные с самим этим губернатором. Какие-то странные высказывания, если я не ошибаюсь. Так, а да как же так? Социальное государство, это же справедливость. Разве может быть где-то справедливость, кроме Россиюшки? А, пишет Янок, справедливость, это же наша национальная идея, наша, не побоюсь этого слова, скрепа. Разве нет, пишет Янок? Да. Янок, я с вами полностью согласен. Так и есть. Справедливость — наша национальная идея. Мы за справедливость. Но русский человек чаще за справедливость для всех, кроме себя, потому что о себе забывает. Русский человек, на мой взгляд, ну, то есть мы, русские люди, альтруистичны. Мы, русские люди, приносим себя в жертву всему миру. Мы готовы сами жить в несправедливости ради справедливости во всем мире. Ведь пример Советского Союза, я думаю, красноречиво об этом говорит. Мы готовы нести добро, мы готовы сами ходить в чем попало, есть что попало, лишь бы там где-нибудь на Кубе, или лишь бы там где-нибудь в союзных государствах, или там, вот чтобы Прибалтика была бы вот этой самой витриной Советского Союза. А Прибалтика потом говорит, до свидания, мы вас всегда ненавидели, вы оккупанты и враги. Мы говорим, чтобы Украинушка наша, кровинушка наша, братский народ украинский, чтобы нормально был, мы перенесем производство на территорию Украины, заводы туда будем целые переносить, это в советские времена. Крым просто отдадим и забудем там его, просто забудем. Легко. Это вот русский человек. Мы так устроены. Мы готовы приносить себя в жертву. Мы готовы ради процветания всех тех, кто когда-либо скажет про нас хоть что-то хорошее, вообще положить себя на плаху практически. Голову нам рубите, но этот человек или эта страна, поскольку она сказала, Россия это хорошо, должна жить, и она должна процветать. Мы никого никогда в обиду не дадим. Себя это ладно. О себе потом подумаем. Мы альтруисты, по сути своей. Государство альтруист. Так всегда было. И я думаю, что так всегда будет. Понимаете, какое дело? Помогаем, прощаем, все прощаем, долги прощаем, предательство прощаем, все прощаем, потому что мы альтруисты. потому что мы такие. Мы великие нет, можно назвать нас жертвами? Нет. Мы жертвенны по своей сути. Вот так. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да.
А я хотел бы выступить в защиту этой чиновницы.
Да? Это прекрасно. Вы настоящий христианин. Пожалуйста.
Я не христианин, я атеист вообще.
Вы прекрасный атеист, но гуманист при этом. Великолепно, пожалуйста.
Я хотел сказать, что она правду нам сказала. Открыла правду, что государство о нас думает.
Вот так.
Вот и все.
Вот
а
так.
А почему и нет? Она правду сказала. Почему
правду
нет?
Сказала. Интересно. Но я хотел бы вам задать этот вопрос. А вы не знали такой правды?
Я-то давно об этом
а
знаю.
А тогда что же она вам открыла?
Ну, она открыла это всему миру.
Всему миру?
Да,
я всем, не думаю,
по крайней
что...
Мере, по крайней прямо... мере, всей России. По крайней мере,
то есть она,
России.
Вот Алексей Фрей здесь говорит, так она как Гефест?
Да.
Спасибо большое. Она как Гефест, пишет Алексей Фрей. Ой, так, намек в том, что лозунг для дня 5 ноября удивительно тесно переплетается с сутью времени и напоминает известный вами любимый голливудский фильм конца 80-х годов. Пишет Алан 54. Алан, вы говорите какими-то тайнами? 7373948. Это человек, который сегодня мистифицирует немного нам эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Меня Юрий зовут.
Да, Юрий.
Это радиостанция?
Да, Юрий, что же вы не говорите-то? Выступайте, слушай, пожалуйста.
Вот вы скажите, знаете, что скажите? Все-таки она правильно сказала.
Да?
Да.
Понимаете, что же она дело? Правильно сказала?
Вот когда вы с супругой рожаете детей,
да.
Вы меньше всего государства думаете.
Так.
Вам бы нужен человек, который в старости вам мог бы чашку чая подать.
Нет.
Да? Как нет?
Ну так нет.
Ну а что тогда? Зачем он вам нужен?
По кайфу.
А?
В удовольствие.
Ну ладно, хорошо.
Опыт, экспириенс.
Пусть будет так. Теперь давай так. А государству зачем нужен?
Как зачем? Воевать, если что. Работать,
хорошо,
если
хорошо,
что.
Хорошо.
Налоги
давайте
платить.
Давайте другого начнем.
Да.
А почему тогда у нас канал в телевидении, радиовещании... как говорится, угу. просят деньги на лечение ребенка.
Как
что
почему?
У нас государство не может своих детей вылечить?
Благотворительность это называется. Во всех странах мира есть цивилизованных.
Не-не-не-не.
Да-да-да.
Зачем? Не-не. Государство, зачем дети, если вот у человека заболел ребенок,
да.
а его не могут вылечить? Вы
да.
понимаете, в чем дело?
Вот. А, ну?
А что, ну, что вот-то? Это что, хорошо, что ли?
Нет, это не хорошо, вот, что когда кто-то болеет.
Заболел ребенок,
это очень
хорошо,
плохо, когда кто-то болеет. Но благотворительность хорошо, это хорошо.
Хорошо, у вас есть деньги, вы его за границу отвезете, да, там вылечите.
Так.
Вот, а представьте, у вас нету денег, он болеет.
Все, не вывезу.
Ничего хорошего здесь.
Ничего хорошего. А я сказал, ну, что хорошо, когда кто-то болеет?
Так,
нет.
Так она все-таки правильно сказала?
Нет, она неправильно сказала.
Государству он не нужен.
Так она государство.
А?
Она часть государства, она часть государственного аппарата.
Нет, я понимаю.
Ну.
Так она, может, хорошего хочет-то.
Чего? Чтобы вы своими детьми занимались. Она как раз себя снимает ответственность. Чего хорошего она не хочет?
А у нее денег море, она его вылечит где хотите. Понимаете?
Кого? Своего, да. Вашего
да.
нет.
Да,
ну.
Да. И вы своего.
Да у меня нет.
Нет, о, жалко как.
Да нет, почему? Нормально, что еще? Еще есть время.
А?
Еще есть время.
Ну, я рад за вас, конечно.
Спасибо.
Нет,
ну, вот но она не права.
Вы
понимаете, что?
Ну,
вы говорите...
Ну, как
за...
права? И государство не право, вы понимаете, в чем дело?
В чем же?
Ну, что он не может лечить своих детей, вы понимаете?
Ну, так и в Америке есть благотворительность, и там не всех детей может вылечить государство.
Нет, я понимаю.
И в Норвегии, в Дании, и везде.
А при чем мне здесь Америка? Америка тоже плохо все.
Ну, мир здесь так устроен. Мир так устроен, детей. Понимаете?
Самые богатые...
И в Советском Союзе не всех детей могли вылечить. Не всех. Понимаете?
Ну, да не может такого быть.
Да такое было! Такое было! И такое есть. И вы говорите о том, что вот благотворительность. Почему она существует? Потому что некоторые люди, в отличие от Гладских, чувствуют свою ответственность перед другими людьми. И говорят, если мне Господь что-то дал, ну или там не Господь, если мы атеисты, если мне в жизни повезло, и я что-то смог сделать, у меня получилось, да, вот, не то, что даже повезло, я что-то добился, так я поделюсь с кем-то, кто нуждается. И это называется благотворительность. Благотворительность была всегда. Задолго до существования даже России существовала благотворительность, понимаете? Еще России не было. Не было, даже Киевской Руси еще не было. А благотворительность уже была. Благотворительность это хорошо. Вы путаете кислое с пресным, понимаете? Вы не можете отделить зерна от плевел. Вы все валите в одну кучу. А Гладских как чиновник, не имеет права говорить всем, что вас государство не просило рожать детей, потому что государство постоянно просит рожать детей. Как государство просит рожать детей, рассказывая про демографические ямы, вводя материнские капиталы и так далее, и так далее, и так далее. Всяческие льготы для многодетных семей. Вот бесплатная парковка для многодетных в Москве. Есть? Есть. Зачем? Чтобы вы родили. А зачем, чтобы вы родили? А то, чтобы они работали, чтобы они до конца своих дней впахивали на родную страну. Нашу любимую Россию. 18.30 новости. Ого, я понял, Алан, вы говорите про... вот он, Алан говорил, а вспомнит ли ведущий? Не вспомнит. Что, вы говорите про 5 ноября 55-го года? 5 ноября 55-го года. Доктор Эммет Браун отправился туда. Точнее, Марти Макфлай отправился. Да-да, 5 ноября 55-го года. Вы просто любитель фильмов. Про фильмы, может быть, сегодня поговорим. Я посмотрел тут бомбовый фильм. Просто улетный. Улет. Ой, давай сейчас поговорим. Давайте сейчас, а потом про чиновников. Там идея такая, переводчики нужны специальные, которые будут объяснять смысл слов чиновников. С Гладских все понятно, на самом деле. Я посмотрел «Богемскую рапсодию». Это зачет. Но сразу несколько но. Значит, первое но. Ни с какими детьми вы туда идти не можете. Никак, потому что этот фильм явно подпадает под действие определенных законов Российской Федерации о нераспространении информации, как-то он там называется, связанным с тем, что не совсем правильные мужики в кадре. Вот как-то так, да? Пропаганда гомосексуализма. Расти, по-моему, вот это вот. У нас это нельзя, детям нельзя смотреть. А там этого много, реально много. Ну, знаешь, что меня поразило? Что люди сидели в зале и на всех вот этих сценах, вот на всех этих сценах, прям, нет, не так, ни глаза не закрыли, они прям, ой, типа, ой, гомики там, а! Я думаю, странно. Пришли на фильм про Фредди Меркьюри. Реально, люди пришли на фильм про Фредди Меркьюри и удивляются тому, что он нетрадиционен. То есть, ребята, вы до этого ничего не слышали про Куин? Зал забит, самый прикол. Зал забит полностью. И прямо половина зала начинает, если не больше. Ох, вот так, вот так практически. Воет в эти моменты. Мне это было странно. То есть, наверное, люди просто ходят на кино, потому что там «Богемская рапсодия» и классный какой-то трейлер. И все, о да, и пойду-ка я на «Богемскую рапсодию». А что ты туда пошел? Это же про Фредди Меркьюри. Вы знаете, вспоминается один институтский друг моего отца. Как он называется в нашей семье? Дядя Шурлу Конькин. А вдруг он меня слушает? Я, по-моему, он живет в Туле, если я не ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. Вдруг он меня слушает. Дядь Шур, если слушаешь меня, помнишь, ты мне тельняшку дарил. Вот. Он, значит, был ВДВшник, во-первых. А во-вторых, он прошел Афган. Все очень серьезно. В связи с этим у него были некие претензии к людям. Ну, к маджахедам, так скажем. И это, наверное, правильно, да? У него были некие претензии. И он в какой-то степени проявлял некоторые... постулировал некие националистические вещи в отношении этих людей. И при этом он страшно не любил представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. И при этом любимый его певец был Фредди Меркьюри. И при этом он не знал, что настолько Фредди Меркьюри, Фарух Балсара и... Ну, он не знал, пока отец не открыл ему правду. Так вот, по рассказу отца, лица на дяде Шуре Луконькине не было вообще никакого, когда он узнал эту страшную правду. Он сказал, какой твой любимый певец Шур? Он сказал, ну как, Фредди Меркьюри, а ты знаешь, что он? И дальше погнали. И дальше погнали все. И недоволен был человек. И также, наверное, эти люди, которые пришли в кино, они пришли смотреть про Фредди Меркьюри, про Куин, но им показалось странным, что как так? Ничего себе, нормальный же мужик, он же коротко стриженный, у него же усы. Но нет, нет, все не так. Все не так, все немножечко не так. А вот в целом о фильме я тебе скажу мои впечатления. Впечатления такие. Обалденный фильм. если вы уж сильно не страдаете там гомофобией какой-то, да, песни прям целиком вставлены, целиком, прям есть кусок аж концерта переделанный, ну вот заново как бы отснятый, понимаете, уже с актером кусок концерта, просто огонь, огонь, настолько хороший фильм, мне так понравилось, ну, удивительный фильм, прям кайф. Вот я просто вспоминаю «Высоцкий, спасибо, что живой», и там как бы песен Высоцкого практически не было. Почему-то авторы сделали упор на другое. Здесь тоже авторы сделали упор на личную жизнь, не будем этого скрывать. Но при этом прямо целиком песни звучат. Прям бах, 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 вставками. Это обалденно, это очень круто. Мне понравилось, но люди не в курсе, что такое Queen, видимо. А, так, что еще? Ты узнал, какая главная новость? Да, я узнал, спасибо, Саша. Ненавижу... Вы в прямом эфире? Да, я в прямом эфире, Вася, где я еще могу быть? Та же история, только знакомый десантник еще татуху врубил на пол груди. Реакцию его не видел, жаль, пишет Джек Восьмеркин. Татуху с Queen сделал себе? Это хорошо, это хорошо. Но я окончательно убедился в том, что меня нельзя назвать гомофобом. В каком смысле? Мне просто нравится, как поет Фредди Меркьюри. Понял? То есть, вот какая правда. То есть гомофобу меня назвать нельзя. Мне не нравятся всяческие бесталанные педики, ходящие по улицам с флагами. Вот они меня раздражают. А если человек талантливый, то я и не задаюсь вопросом, какой он ориентации. Мне вообще по барабану. Как и, наверное, тем людям, которые пришли в зал. Вот есть такое ощущение. Но это ладно, это отдельный вопрос. Так вот ты какой, Фред. Выкидываю все твои диски с моей полки почета. Лишь ты со мной остался, Элтон, пишет Алексей Фрей. Да, смешно. Алексей, вы сегодня в ударе. По Кинопоиску рейтинг 8.4, говорит 13. Да. Ненавижу ни Queen, ни Меркьюри. Получается, что вы их обожаете, правильно? Вы пишете, ненавижу ни Queen, ни Меркьюри. Да? Вы должны написать, ненавижу Queen и Меркьюри. А вы написали, ненавижу ни Queen, ни Меркьюри. Получается, что вы их любите. Вы их обожаете. А хотите, мы сбацаем что-нибудь из Queen. Вчера, ну, сегодня праздник, ну, как бы, День народного единства, который вы ощущаете уже который вы ощущаете уже который день. Вот это да, король тавтология вышел на сцену. Так, богемская рапсодия. Давайте, давайте, почему бы и нет, лупанем, послушаем немножко в кайф. А, наверное, надо было по-английски написать. Так, так, во, во, и послушаем. Что нам мешает, в конце концов? Ничего, да, обдебешает. Где? Вот это, да? Вот оно. Is this a real life? Is this just a че, нельзя навалить еще по громкости? Нельзя? Escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. А нельзя погромче? Прям тихо как-то. Ну ладно. О, хорошо. Добавляй, добавляй. Во-во-во, еще. О, отлично, отлично. И вместе. Мама! Гудошников ставит в эфир отрывки из фильма 18+, на радио 16+. Эй, Санчиксон, это песня, и у нее нет рейтинга 18+. И вместе, мама! Ой, какой голос, а, у чувака. Make you cry.
Ну,
огонь, 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 огонь. Ладно, все, весь слушать не будем, выпилят меня с Ютуба за то, что я, ну, знаете, Ютуб такой, он нервный в этом плане. Послушайте дома, классно, просто, ну, классно, ну, правда. Ну, вот вопросов нет, ну, талантливо, прям обалденно. Все, дальше пошли. Так, и мы идем дальше, возвращаясь к чиновникам и предложениям, которые сегодня звучат. Итак, после выступления Ольги Гладских последовало следующее выступление. Сейчас я вам скажу, кого, потому что я уже сам и не помню. А, у нас в эфире выступил зампред Думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов. И он сказал следующую вещь. Сейчас я открываю. Все я это делаю через Телеграм, кстати. Очень удобно. Телеграм-канал «Говорит Москва». Подписывайтесь, если еще не подписались. Стыд вам и позор. Итак, у нас, как это было ужасно, сначала должен быть такой орган, говорит. У нас должен быть такой орган, который будет заниматься подобными вопросами. Потому что на суд общественности выбрасывается столько информации. А, слушай, а давай его послушаем. У нас же он есть, я в новостях его слышал. Давайте послушаем, что сказал Борис Чернышов. У нас есть звук, это всегда приятнее, чем я буду пересказывать. Зачем мне это нужно? Я же могу просто молчать в этот момент. Зачем я делаю лишнюю работу? Слушаем.
Как бы это ужасно не звучало, должен быть такой орган, который будет заниматься этими вопросами, потому что на суд общественности выбрасывается столько информации. Сейчас такой шквал информации, что разобраться в этом очень сложно. К сожалению, сегодняшняя образовательная политика не учит человека навигационным форматом взаимодействия с информацией. А общественники, журналисты, никто же не говорит, что посадить еще 15 тысяч чиновников. Ну, журналисты тех изданий, которым мы доверяем.
А вы прослушали речь Бориса Чернышова и некоторые звуки Юрия Буткина. Так порезали наши монтажеры. Извините, так получилось. Юрий точно не виноват. Я слушал эфир вживую. Там все было чики-пуки, как это еще говорится. Там все было классно. Вот! То есть нужны специальные люди, которые будут переводить с чиновничьего языка на человеческий язык то, что говорят чиновники. И я считаю, что это очень правильная инициатива. Я об этом даже написал в своем телеграм-канале, но, я не знаю, мне немножечко неудобно читать это в эфире, потому что оно вдруг кого-то это заденет. Но я написал следующее. Да! Нужны переводчики. Мы же народ туповатый, темный. Например, говорит какой-то чиновник, что мы говно. А мы тут же думаем, что мы говно. А он не это имел в виду, просто мы по глупости не поняли. Вот, а вдруг? А вдруг мы что-то недопонимаем? Ну, правда. Что там? Народ-то все-таки темноват у нас. Да и мало ли что. Все-таки люди говорят, ну, они же нам добра желают-то, в конце концов, понимаете? Переведите, пожалуйста, с чиновничьего на человеческий. На простонародный, Игнат. Снизьте штиль. Пожалуйста, снизьте штиль. Я ничего не понял, пишет 13. Естественно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот, это Телеграм. Ну как вам идея создать некий орган, который, хотя, мне кажется, все нужные органы давно уже созданы Господом Богом, но ладно, создать некий орган, который будет переводить нам то, что говорят чиновники, если мы недопонимаем и обижаемся, например. То есть говорит, например, Дмитрий Анатольевич, денег нет, но вы держитесь. Тут же появляется человек и говорит, имеется в виду, что скоро деньги будут, все в порядке. Сейчас нужно тут же подтянуть пояса. А, это имеется в виду. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Максим зовут. Мне очень нравится вот эта инициатива. Например, вот говорит чиновник, вы там народ, там все там идиоты, говно. Да. А за ним идет вот какой-то орган и говорит, чиновник имел в виду,
что вы гениальны все.
Нет,
вы лучше.
Вы просто недоразвитые, необразованные. У вас там, например, недоразвитые родители. Нет. И просто поэтому ваша участь там всю жизнь копать.
Нет, так она. Нет. Это вот вас не возьмут в этот орган. А я прошусь в этот орган. Я считаю, что я даже мог бы его возглавить. Это было бы гениально. Я бы шел за чиновником. Вот чиновник идет какой-нибудь и говорит, вы, чернь, от вас воняет. От вас воняет кислой капустой. А я сзади иду, разбрасываю какие-то дары и говорю, хозяин имел в виду, что вы, любимый народ, вы цветете и пахнете, как розы, вы лучшие из лучших, без вас нам никуда. Хозяин имел в виду, наш сюзерен наш сюзерен, внимание, обратил на вас свой взор, и это уже хорошо. Он, да, пусть он говорит что-то жесткое, как вам показалось, на самом деле он имел в виду совсем другое, но ведь он говорит о вас, но ведь он уже говорит о вас, а значит, что какое-то время своего мыслительного процесса он посвятил именно вам, народу. Оцените этот парк. Он мог бы и не думать о вас, мог бы и не говорить о вас, но он говорит о вас и думает о вас. И это уже само по себе ценно. Правильно? Правильно. Правильно. Как говорят обычно, не бывает плохого пиара, черного. Каждый пиар хорош. Не бывает плохих мыслей и слов чиновников о людях. Каждые слова чиновника, каждые мысли чиновника о народе надо воспринимать как дар. Как дар. Он уже посвятил свое время этому. Мог бы не посвящать. Задумайтесь над этим. Вот видите, я идеально подхожу под эту работу. Я идеально подхожу. Это мое. Изначально я был создан для этого. Я был создан возглавить этот орган и доносить людям правду. Что имеет в виду на самом деле чиновники? Правильно? Правильно. Бюрократизм. Создать чиновников по переводу речи для других чиновников, пишет Санчиксон. Санчиксон, давайте так. Если вдруг я его возглавлю, я просто беру вас на работу и все. Все? Вопросы исчерпаны, Санчиксон. Вы уже не так ретивы. Вы уже не так дерзки. Можешь такое? Есть слово дерзки? Дерзки? Может, дерзки? Эдди, может, вы дерзки? Ну, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, Ира? Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина.
Здравствуйте, Валентина.
Я хочу сказать, по Швеции, две знакомые, чуть старше тебя.
Так.
А они живут, одна Семенград, другая в Москве. Они говорят.
Так.
Мы платим. Вот я и она платим. Подоходные 33%.
Да.
Мужья по 50%. Но наши дети, садик, школа, бассейны, да, все до 21 года бесплатно.
Да. Это прекрасно.
Понимаете?
Это, понимаю.
А потом, когда мы пойдем на пенсию, у нас тоже все будет. И бассейны, и врачи, все бесплатно.
Это называется социальные гарантии.
Потом, послушайте, я как-то встретила одного мужчину, и начинаю говорить, вы знаете, вот у меня знакомые рассказывают за Швецию, а он говорит, слушал меня, и говорит, не надо мне рассказывать. У меня дочь поехала во Францию, со шведом познакомилась, вышла замуж. И говорит, и еще больше мне рассказал, сколько привилегий. У молодых, как ты, выйдешь, женишься, да, и сколько у тебя будет привилегий, ребеночек родится, правильно?
А что ж Европа не рожает тогда?
Почему же они рожают?
Нет, Европа вымирает. Европа
и
это...
Швеция? Да, ну, конечно. Нет. Это вот все разговор был...
Нет, это правда.
Вот этих вот беженцев, да?
Да, беженцев. Беженцы, да. Они потому там и беженцы, что населения-то не хватает у Европушки. Не рожают. Слушайте, я... Спасибо вам большое. Вот и еще одно разъяснение слов Гладских. Представьте себе, она говорит, что никто не просил рожать детей, тем самым побуждая людей к рождению детей вопреки воле государства. То есть она в каком-то смысле хочет породить протест в виде рождения детей, понимаете? Чтобы вы таким образом выступали против государства. Понимаете? Она говорит, государству ваши дети не нужны. Ах, не нужны, так получай! Как вариант. Может быть или нет? Может быть. Вот еще одно объяснение благих побуждений Гладских. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Здравствуйте. Да.
Алло.
Да. Что там у вас, как дела?
А я хочу сказать, что чиновники правильно говорят, Алексей.
Какие чиновники?
Ну, которые нам говорят, что денег нет, а вы держитесь, там на 3,5 тысячи макарошки. Теперь вот эта дама сказала, она сказала правду. И это не она сказала. Она выразила общая мысль нашего правительства, нашей повседневности.
А зачем тогда делают материнские капиталы? В чем прикол?
А в том, что хоть дать что-нибудь пожевать, неестественное и неактивное.
Зачем?
И невразумительное. Ну, чтобы народ на что-то надеялся.
Зачем?
Зачем? А чтобы сидел спокойно. Вот.
Так он и так будет сидеть спокойно.
Вот. Нет, он спокойно не будет.
Да. Видите, будет.
Появились стрелки, взрыватели, демонстрации.
И что? А это здесь при чем? Как это в вашей голове сложилось все?
А сложилось потому, что это все видно. Народ протестует, и чтобы не протестовал,
народ протестует?
Уздечку и управлять им туда, куда нужно. Вот и все.
Да
все
управлять-то правильно. Легко людьми?
Нет, легко, не легко управлять.
Легко. Нет. Купить можно людей. Зачем хлыст?
Ну, купить.
Вот.
Купить, да. Вот покупают вот этой вот небылицей морковкой, как в стране дураков. Вот. А все сказала, все они говорят правильно. Правильно, не нужны ни пенсионеры, ни дети. Вообще народ не нужно ни лечить, ни обувать, ни одевать, ни кормить. Это очень трудно.
Мне кажется, все или вы обижены на жизнь?
Да не на жизнь я обижен. Мне наплевать на эту жизнь. Я свою жизнь прожил уже давно.
Так.
Я себя обеспечил.
Человек. А вот меня и пугают люди, которым наплевать на свою жизнь.
Да, уже в моей жизни мало что изменится, и я лучшей жизни жить не будет. Меня только беспокоит вот эта молодежь. Но среди в нашем обществе есть еще молодежь, которая еще как-то борется поодиночке, вступает в какие-то ряды, борется
в ряды
с
чего?
Путинской гвардией, пытается бороться. Это хорошо, что у нас такая молодежь. Это герои.
Понятно.
О которых потом будут говорить. Потом будут говорить в другой эпохе, не в путинской.
Ясно. Спасибо большое. Интересное выступление Николая, потрясающее своим пафосом про эпохи и героев, которые выступают где-то и что-то делают. Не знаю. Из последних выступлений некоторых представителей молодежи могу вспомнить только деструктивные взрывы где-то и выстрелы. Это из последнего я могу вспомнить. То ли вы их хвалите, то ли вы хвалите кого-то другого, но уж не стал я расспрашивать дальше, а то себя утопите до конца, Николай. Это уж я не буду делать. Спасу вас в каком-то смысле. Государству дети взрослые нужны, нищим род защищать, и миллиардеров с их, пардон, элитой золотой, да-да, молодежью, господа, а малыши, финанс, гособор, пардон. 66-й, вы чем пишете? Ну, это правда невозможно. Слушайте, я, давайте так, во-первых, прошу писать запятыми. Во-вторых, прошу писать без вот этих всех там непонятных слов, которые вы где-то прочитали, видимо, и вот этот неологизмов ваших авторских слов. Они непонятные. Я их не могу прочитать, к сожалению. Я их могу прочитать, но их не пойму. Я понимаю, что мы здесь все сплошь Маяковские, но это не совсем так. Это первое. Второе. Я так понял, остались в живых после этих праздников только самые негативно настроенные люди, которые любят проецировать прямо с тупорылой Гладских на все государство сразу. Окей, хорошо. Это второе. Третье. Вы что, нашли в моем лице самого главного адвоката государства? Или, может быть, вы нашли во мне адвоката себя в моем лице? Нет. Вы ошиблись и в том, и в другом случае. Знаете почему? Потому что я-то как раз всегда говорю, как Ольга Гладских примерно, но есть одно маленькое исключение. То есть я говорю, вы сами оторвите свой зад и что-то делаете. Ну, обычно я говорю. Есть одно но в этом всем происходящем. Я не чиновник, а она чиновник. Именно поэтому я могу этим обличительным пафосом здесь заливаться сколько хочу. Я могу это делать, как это делал великий... Я пыль под копытами коней, могу делать, как великий Гоголь. Говорит, что рожа крива, нечего на зеркало пенять, рожа крива. Знаете, мне-то все равно. Я не чиновник, а она чиновник. И в этом основное отличие. Поняли? Поэтому вы хотите, чтобы я зарубился за чиновников? Нет. Вы хотите, чтобы я... пошел за вас, вот так вот, с закрытым, и даже с открытым, чего уж там, забралом, прям рванул в бой. Нет. Вот есть у меня ощущение, что истина, она где-то посередине. Вот есть правда этой Гладских, есть правда обиженных людей. А истина, она где-то посередине. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю примерно о том, что Гладских не имеет права говорить такие вещи и делать ей на такой работе нечего, если она реально так думает, потому что она не понимает, где она работает. Проф непригодна, до свидания. И я говорю еще о том, что существует, конечно же, часть нашего населения, существует, абсолютно ничего не делающие. И эта часть населения обычно сильно активна в каких-то таких темах и любит обличать. А мне все-таки думается, что одни других достойны. Нет? Может быть, я не прав. Сейчас новости. 19 часов 5 минут, понедельник, ноябрь, день 5. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Игнат говорит, что Гладских глупа лишь тем, что открыто признается в своем безразличии к стране и ее населению. Остальные 96% чиновников думают точно так же, но молчат, считает Игнат. Игнат, я расскажу вам один маленький секрет. Любой успешный человек считает, что его успех не случайен, если, конечно, у него не заниженная самооценка. Если заниженная, тогда он говорит: «Мне просто повезло». А все остальные успешные люди считают, что они успешны не случайно. И именно поэтому практически всем успешным людям свойственно слегка пренебрежительное отношение к людям неуспешным. Кому-то это дозволено. Например, рок-звездам. Им вообще плевать. Они могут просто, понимаете ли, что? Ну, кстати, плевать в толпу. Они могут еще что-то делать на лица своих фанатов. Им все равно. Понимаешь же? А вот для политиков, ну, нельзя никак. Вот для чиновников, ну, нельзя. Такая работа. К сожалению, запрещено говорить правду. Такую. Остальную можно. Чиновник должен говорить что-то приятное и воодушевляющее. Что-то, что будет вдохновлять народ. И депутат тоже, депутат народный избранник. Депутат не может прийти и сказать, например, что люди сплошь дряни, ну какая-то, ну, понимаете, невозможно с ними вообще взаимодействовать никак. Какие-то, это чернь, грязь какая-то, а, бомжи какие-то, тупорылые. Не может так говорить депутат. Почему? Потому что он избирается. Депутат, он выбирается народом. Соответственно, если он так говорит, он отпугивает от себя часть электората. Не имеет права на то депутат. Не имеет права. Ну, он просто сам себя, понимаете, он хлеба себя лишает. Так же, как в принципе, и радиоведущий не может говорить, что «Эй, не нравится, выключайте, пошли вон, вы, бездари, выключайте радио, вообще не, мне все равно, что вы думаете». Но некоторые позволяют себе такие шалости. Например, я иногда. Но я так не думаю, поэтому нужен специальный орган, который будет объяснять, что я имел в виду, я так считаю. Ну ладно. Сам президент просил рожать детей, пишет Арчи. Да, да, да. Любой человек, руководящий государством, понимает, что чем больше населения, тем, в общем, лучше. Есть определенные сложности с тем, куда это население пристроить, но, в общем, это лучше. Это позволит быстрее развивать экономику, если кто-то умеет эту экономику развивать. Или, по крайней мере, это позволит подольше повоевать с кем-то, если вдруг война какая-то. Нужно защищать свою родную страну, любимую. Если государство в лице чиновника говорит, что ему не нужны ни талантливые, ни больные дети, то зачем нам такое государство? Зачем этому государству наши налоги, пишет Коман. Как это вам государство не говорит, что нужны талантливые дети? Вам говорят селигер, вам говорят, как этот называется лагерь-то, я забыл. Ну, такой вот детский лагерь, куда все... Как Артек, ты говоришь? Не, Артек это да, еще один какой-то есть. Все туда едут, я забыл, как называется. Все туда едут, талантливых детей туда собирают. Спортсменов вот у наших этих детей-то, вот Алина Загитова, например, фигуристка, так ее боготворят. Нужны талант... Чего? Сириус, конечно, Сириус. Нужно, нужно, государству нужно. да? Или какие там? Вы говорите, больные дети. Есть же у нас определенные и квоты, насколько я знаю, у государства на больных детей. Они выделяются и так далее. Но какие-то вещи не квотируются, какие-то вещи... Вот, видите, мне приходится сейчас объяснять как чиновнику. Это вообще должны чиновники сами объяснять. Но они должны это объяснять, они говорят, что вы все уроды там и так далее. А, видимо, не все чиновники на это способны. И мне приходится за них вроде что-то объяснять. А я бы не хотел за них ничего объяснять, потому что мне это вообще и не нужно. Мне это вообще даже не интересно. Зачем мне объяснять за чиновников что-то? Правда, они же мне не платят, но зачем мне за них объяснять? Не нужно. В Китае 1,5 миллиарда человек. Да, да. Прекрасная осведомленность у вас, 13-й. Так оно и есть, и это великолепно. Посмотрите на экономику Китая, как она растет, какими темпами у них растет ВВП. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Усомнившийся Макар. Вы знаете, что, во-первых, она вот сейчас в последних сообщениях опровергает.
Да, я знаю, и она врет,
поэтому
я считаю.
Поэтому все-таки первое, нужно смотреть все это в цельном таком виде.
А мы посмотрели. Подождите, а вы не говорите второе, потому что мы первое с вами не обсудили. Она-то врет, я так считаю. Я-то слышал это высказывание. И вот сейчас появились люди, которые подтверждают, что это был прямой ответ на прямой вопрос. Она просто пытается уйти от ответственности.
Я пытаюсь просто понять, почему чиновники иногда так рассуждают. И я прихожу к выводу, что у них развивается так называемая профессиональная деформация.
Я думаю, что здесь дело в другом. Знаете, в чем?
Ну?
Я думаю, что это разговоры на кухне. И я думаю, что она просто передает то, что говорит ее муж и отец. И все. Я думаю, что она не способна к конструированию таких сложных вещей.
Вы знаете что, а мне кажется, чиновники никогда деньги не зарабатывали. Они их, ну, распределяли, тратили. Не заработанные своим трудом деньги, а, ну, спущенные сверху. И, в общем-то, на каком-то этапе они так вот и относятся к получателям этой помощи, что, мол, это не для всех.
Не понимаю.
Ну, в том смысле, что очень они как бы становятся экономными в плане раздачи этих денег. Они вот считают, что, ну, как вам сказать... Мне показалось, что, ну, даже вот как-то я даже не могу вот сейчас сформулировать, в том смысле, что им бы, конечно, хотел, чтобы они распределяли гораздо больше денег, и меньше денег у них кто-либо просил им передавать. Вот в чем.
Да нет, здесь же вообще о другом речь. Понимаете, вы поднимаете другой вопрос. Здесь речь идет о том, что сидит олимпийская чемпионка бывшая. Понятно, что она целеустремленная, и она считает, что она добилась всего в жизни сама. И она не может пока понять, что не все люди могут стать олимпийскими чемпионами. Не все люди способны на это. А она мерит по себе. И говорит, вам все должны дать ваши родители. Государство вам ничего не должно и вообще не просило ваших родителей вас рожать. Это неправда. Она ошибается. Она не понимает, как устроено государство. Она не понимает, что такое налогоплательщик. Она глупая. Она занимает не ту должность, которую должна занимать. Все элементарно и просто.
И вот тогда возникает вопрос, как она до этой высокой должности добралась. Такими мозгами.
Ну, как-то молчала, как-то помогали, как-то старались, ну что. Ну, как-то же добираются люди. Ну, иной раз смотришь на депутатов Госдумы, ну, такое они бред несут. Ну, как-то добрались. Кто-то же их выбрал, понимаете. Вот, может быть, вы там или я, мы где-то голосовали за них, еще что-то. Ну, как-то добираются. Всякое бывает. Знаете, вот некоторые актеры, пока молчат, кажутся умными людьми. Как только заговорят, ты понимаешь, что он идиот. И, например, 20 лет он мог казаться очень умным человеком. Не обращали на это внимания?
Да нет,
ну,
как-то
я обращал. Я вот обратил внимание один раз на Андрея Макаревича, вот так. Честно вам скажу. Вот когда он просто взял и начал говорить. До этого не говорил, было классно, нравилось. Потом начал говорить. Стало страшно.
Благодаря интернету, к счастью,
стало страшно.
Вот эти откровения наших чиновников становятся доступными.
Это прекрасно. Это прекрасно. Я думаю, что это поможет нам в каком-то мере, в какой-то мере расчистить, прочистить ряды.
Этого не хотелось. Он бы хотел все фильтровать.
Хотел. Может быть. Может быть, они станут... Спасибо. Может быть, они станут хитрее. А может быть, нам поможет это все-таки как-то... скорректировать ситуацию. Проблема чиновников, что они, будучи обличены властью, жнут, что не сеют, но в отличие от Бога из известной притчи про таланты, они по-настоящему жестоки, пишет Янок. Проблема в том, Янок, что говорить про чиновников в общем, это примерно то же самое, что говорить «никто не просил вас рожать». Вы в общем говорите примерно те же самые вещи, что говорит Гладских, когда говорите о чиновниках сразу обо всех. То есть вы сразу говорите, чиновники вместе взяли и все. Я всегда говорю, некоторые чиновники, некие чиновники, какие-то конкретные чиновники. Я говорю, Гладских, вы же говорите, чиновники. Это примерно то же самое, что говорить про весь народ, что он темный, тупой, необразованный. Это неправда. Есть часть народа достаточно образованная, есть часть достаточно тупая. Вообще, есть такое распределение Гаусса, если кто-то слышал о нем, оно примерно везде и всегда работает. И оно работает как с гениями и идиотами, да, вот эта кривая, так это будет работать и с чиновниками. То есть мы получим примерно, если вот взять чиновников в общем, мы получим примерно 90% более-менее нормальных, мы получим примерно 5% выше среднего чиновников и 5% идиотов-чиновников. Так же, как и с населением планеты Земля, или так же, как с населением России, или так же, как везде, вот как в классе. Ну, примерно так. Примерно, понимаете? Примерно 90% середнячков, 5% дурачков и 5% умников. Вот примерно везде так. Так жизнь устроена. Все. Но все они не обременены ответственностью. Все, пишет Джек. Что, кто? Наоборот, 90% дурачков, но есть единицы, наверное, совесть умом. Нет, Коман, 90%. Просто посмотрите кривую Гаусса. Ну, изучите этот вопрос. И вы узнаете, как оно примерно бывает. Вот 90% середнячков, 5 дурачков, 5 умных. И это распространяется на всех. На чиновников, на депутатов, на учителей, на врачей, на журналистов. На радиоведущих. Не буду здесь говорить, что я куда-то выбился. Желательно хотя бы середнячком остаться. Хотя я думаю, что сейчас некоторые мне что-нибудь доброе напишут. Как вас зовут или здравствуйте? В кавычках
добрый. Добрый вечер, Михаил.
Да.
Алексей, дорогой.
Да.
Ваши рассуждения абсолютно
неправильные.
Все. Неправильные вот в таком смысле.
Давайте.
Когда нам говорят, что не все работники прислуженов ужасные преступники, большинство из них прекрасны. Не все чиновники вот так ядовиты, большинство прекрасное.
Вот,
а вот главный вопрос, который Бруно Ясинский когда-то поставил.
Где же он?
Так. А те остальные, которые хорошие, они прекрасно понимают, что творят плохие. Прекрасно, они рядом сидят.
Да.
Они все это видят, но ни разу никто из них ни разу не встал и не сказал на всю страну. Вот в этом кабинете рядом со мной 10 лет человек творит беззаконие. Мой, коллега.
Так.
Вот в чем трагедия.
Так, а Михаил, а когда в нашем подъезде кто-то берет и мочится, простите, в лифте, если есть лифт, наш сосед, тоже ведь все молчат?
Нет, я не молчал, дело не в этом. Когда рядом
активно
ворует, убивает полковника МВД, потом узнаешь, рядом сидит подполковник, который прекрасно все понимает.
Ужас.
И он молчит, его преступление еще больше. Бойтесь равнодушных, именно с их молчаливого согласия совершаются все преступления на земле. Человек меняет кожу, Бруно Ясинский. Понимаете, а вы нам рассказываете о кривой Гаусса.
Да.
Преступление чиновничества состоит в их покрытии, понимаешь,
да,
одного другим.
Да.
И тот, который,
да,
не ворует, прекрасно знает, как ворует рядом сидящий. Но ни разу никогда он вам не позвонил и сказал: в кабинете номер 6 я 5 лет наблюдаю, как глава администрации,
да,
ворует, грабит.
Так же, как вы не позвонил ни один человек и не сказал,
вот
на нашей работе. Подождите, Михаил, вы так вот, вы распаляете. Да, Михаил, вы это распаляетесь, и я вам отвечу все-таки. Спасибо вам большое, Михаил, я отвечу. Мне нравится, как распаляется Михаил, потому что в каком-то смысле мне даже кажется, что когда-нибудь через несколько, может быть, десятков лет я тоже буду звонить на радиостанцию и кричать на какого-нибудь человека и говорить ему, примерно как Михаил. Михаил вообще эмоционально примерно такой же, как и я, как мне показалось, да? Ну, он такой заряженный. Объясняю, Михаил. Так же, как и... Сейчас, наступил на провод. Так же, как и... Никто и ни разу не позвонил мне, не сказал. Вы знаете, у нас на работе раздают зарплату в конвертах. Наш начальник вор. Все, кто со мной вокруг, воры. Я с ними поборюсь. Так же. Одинаково. Одинаково. Понимаете, какое дело? Ну вот одинаково. Что здесь, что там. Я же каждый раз говорю одну и ту же вещь. Почему я говорю, чиновники, они из ниоткуда не берутся. Чиновники — это мы. Это мы. Только те, кто стал чиновником из нас. Это мы. Это наш народ. Это наша общая проблема. Наша общая проблема, значит, заключается в том, что мы друг друга либо покрываем, либо если не покрываем, то, по крайней мере, никому не рассказываем про то, что кто-то ворочает какие-то грязные делишки. Правильно? Моя хата с краю. Примерно так. Но ведь обратите внимание, Михаил, когда мы говорим о том, что нужен определенный институт, там, не то что доносов, да, а пусть вот добропорядочные граждане фотографируют машины, которые не там-то припаркованы, и отсылают эти фотографии в соответствующие органы, а им будут выписывать штрафы. Что говорят об этих людях? Стукачи, доносчики. Все. У нас только заговори о гражданском обществе, только заговори о социальной ответственности, только скажи, что люди должны контролировать друг друга. Все, доносчик, все. Наверное, у нас очень плохой опыт просто Советского Союза, когда за лживые доносы в том числе убивали людей. Наверное, поэтому мы, скорее всего, страшно боимся взять на себя какую-то ответственность и про кого-то что-то сказать. Ну, разве не так? По-моему, так. Поэтому чиновники, которые, да, бля, хорошие человек, предположим, с благими побуждениями, сидят рядом с теми, кто ворует, и ничего о них не говорят. Так же, как и вы сидите рядом с теми, кто ворует, и ничего про них не говорите. То есть Михаил звонит, и как будто вот чистый лист, понимаете, чистый лист, лучший человек на земле. Он никогда рядом с ним никто не проворачивал темных делишек. А когда он только об этом узнавал, он сразу же придавал это гласности. Ничего подобного. Не верю. Вот как Станиславский говорил. Не верю. Врете вы все, Михаил. Вы врете. Ну, если не врете, то извините. Но у меня есть такое ощущение, что приукрашиваете, во всяком случае, свою активную жизненную позицию. Потому что как же мы можем проверить? Никак мы ее не можем проверить. А я вот не знаю, а вот мой друг, например, какой-нибудь, например, что-нибудь вот это у него ведет какие-нибудь свадьбы, и налоги с этой свадьбы он не платит. Ну вот, берет деньги в конверте и не платит налоги. Мне как бы в полицию позвонить. Или что? А, или к нему подойти сказать, ты понимаешь, что ты не платишь налоги? Он скажет, да, понимаю. Так надо платить, он скажет, да ну что ты пристал? Что мне? Мне в полицию позвонить? Мне в налоговую позвонить? Куда мне позвонить? Мне сдать своего друга? Мне сказать о нем или нет? Как оно должно быть-то устроено? Мы уже должны определиться, в конце концов, как мы живем. Мы либо живем по совести, соответственно, здесь совесть трактуется всеми как угодно, по правде, как мы, в общем, наверное, живем, по совести, по правде. Либо мы живем сугубо по закону, ну тогда не надо рассказывать про каких-то своих, ну это же родственник там, или это же друг. Не, никаких друзей, родственников тогда не существует, существуют граждане, и все равны. И вот если ваш там сын что-нибудь темнит, все его, за решетку. Павлик Морозов, вот понимаете, отца сдал? Сдал. Вот сдал. Вообще-то Павлик Морозов, получается, это гражданин своего отечества. Это вообще-то герой. Это человек, который сдает там, отца, подлеца. Подлец, он не стал его покрывать. Готовы к такому? Я думаю, что нет. И я думаю, что в этом и есть основная проблема нашего существования общего, российского. Что мы не знаем, какие мы. То ли мы, вот часть общества, знаете, часть общества хочет следовать букве закона от и до, а часть общества говорит... Ну, как бы закон-то да, но еще же есть и правда, есть еще же и вот, ну, что-то другое, ты ж понимаешь, ты пойми меня, это ж все не просто так, я же вот это, вот. Так ведь друг, получающий деньги в конверте, это уже результат сложившейся системы, пишет Алехин. Да, так ведь друг, получающий деньги в конверте, это результат сложившейся системы, и чиновник, покрывающий другого чиновника, это тоже результат сложившейся системы. Я же вам говорю, чиновники не берутся с какой-то другой планеты, они не прилетают с Марса, они даже со спутника Земли, Луны не прилетают, они здесь рождаются, они часть нашего общества, а наше общество работает, функционирует по определенным законам. И это не обязательно законы Российской Федерации, как показывает практика. И это везде, везде. На самых малых уровнях и на самых высоких. Так получилось, мы такие. Дальше, как измениться? Вы говорите, вот чиновник, он должен делать по-другому, не так, как все. Почему он такой же, как и вы? Как вы бы делали? Как бы ваш сосед делал? Ну, вспомните, да? Какого-нибудь ушлого человека, который у вас на работе что-то делает, а вы о нем не рассказываете, что он ушлый, и не докладываете начальству. Бывают такие? Наверное, есть такие сотрудники, ваши коллеги. А вы просто не говорите начальству, что ну что ж, я стучать-то буду, правильно? Все. У нас такая корпоративная этика получается, странная. Вы представьте, он был бы сейчас чиновником, а вы бы рядом с ним работали. Вы были бы честным чиновником, а он был бы нечестным. Он бы воровал, вы об этом знали, но вы бы об этом не сказали. Потому что, ну что ж, стучать, что ли? Ну как-то, ну не знаю, ну а что? Ну я-то не ворую, я-то вроде нормальный, я-то стараюсь для людей. Ну что ж мне теперь, стучать на него, что ли? Ну его кто-нибудь другой на него настучит, не я, я же не стукач. И все, все одинаково. В этом вся и беда, все одинаково. И когда кто-то говорит, эти чиновники, или там кто-то из чиновников, вас, народ, никто не просил рожать детей, это абсурдная ситуация. Потому что на самом деле наше общество говорит само с собой. Когда кто-то говорит, эй, чиновники, по сути, обращается к себе человек. И чиновник, который обращается к какому-то неведомому народу, который, по его мнению, это вообще что, какие-то другие люди, а это он и есть, он сам себе это говорит. Это абсурд опять, идиотизм. 7373-948, телефон прямого эфира. Не получилось, извините. 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Конечно, высказывание неумное, первое. Второе, она всего-навсего обозначила общую политику государства по отношению к молодежи, к сожалению, это второе. И третье, сама она достигла этих высот спортивных на свои деньги. С детства она ездила на... Ну, не она, все спортсмены, там, актеры, все, кто стал великими, там, как они считают людьми, им государство помогало. Сколько она сборов провела, соревнований, не на свои же деньги, деньги родителей, государство ей помогало. А почему сейчас они отворачиваются от молодежи? Пусть объяснит. Спасибо.
Спасибо большое. Яна говорит, о, любимая мантра, а не из нас. Так вот, не из нас, он говорит. Почему нет такой выборки из уродов летчиков, пишет Янок. Ха! Янок, сейчас прям по пунктам вам отвечу. Почему нет медиков, уродов? Янок говорит. Янок, сейчас попросить вам позвонить про медиков. Медиков, уродов полно. Полно. Просто людей, заколачивающих бабки. Я сейчас только скажу, 7373948, расскажите мне про то, как вас кидали в больницах, и люди начнут звонить с такими историями, что у вас глаза на лоб полезут. Это первое. Дальше вы говорите, что насилуют бутылками в поликлинике дальние? Да. Да, отвечаю вам, это про медиков. Короткий ответ. Почему нет выборки из уродов летчиков? Пишет Янок. Отвечаю, потому что в армии ты обязан доложить. В армии ты обязан доложить. А если ты в армии не обязан доложить, и если в армии кавардак, как оно было раньше, и это было в 90-е, то будут те и уроды-летчики, и уроды-танкисты, и уроды кто угодно. И одни военнослужащие будут убивать других, забивать, понимаете? И трупы будут в цинковых гробах приходить домой, если в армии нет порядка. А в армии порядок, в том и заключается, что ты должен, обязан доложить, если что-то не так. А если не доложил, понесешь ответственность. Ты обязан командиру доложить. Попробуй не доложи. Вот и все. Как только не докладывают, тут же начинается. Внеуставные отношения всяческие, конечно. Поэтому, да, в армии выборка получше, безусловно. Но про медиков вы написали, ой, как плохо. Вы еще бы про учителей написали. Я вам столько приведу примеров уродского, абсолютно гнусного поведения учителей и коррупции в среде учительской, что мало не покажется. Даже я этого делать не буду, я просто попрошу, опять же, позвонить. В том-то и дело, что везде. В том-то и дело, что мы все одинаковые. Вы хотите из журналистов примеры? Я вам приведу примеры из журналистов. Недавние скандалы с миллиардерами некоторыми главными редакторами вас не смущают? Не смущают они вас ни разу, а должны бы смутить. Должны бы, но не смущают. К сожалению, я не понимаю, почему, а вот должны смутить, как на мой взгляд. Почему так? Никто не задается вопросом, поехали дальше. В любой среде так. В любой. В этом и дело. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Ира, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Москва.
Да.
Вот ваш пример по поводу зарплаты в конвертах и приравнивание этих людей, которые платят зарплату в конвертах, а да, именно коммерсантов, к чиновникам, которые берут взятки, ну, мне кажется, немножко некорректный.
Конечно, некорректный, потому что чиновнику кажется, что он не взятки берет, а просто ему в конверте тоже деньги принесли.
Так. Дело в том, что если люди не будут платить зарплату в конвертах, а будут платить все налоги, которые собираются нашим государством, возглавляемым этими чиновниками, которые эти налоги разворовывают себе на свои личные нужды.
Эти чиновники, вот конкретно, ну вы несете бред, ну вы не понимаете даже это. Эти чиновники смертные, эти чиновники появляются и уходят. Вот это Гладских, она сидит 2 года всего на своем месте. 2 года. До этого что было? Другие какие-то чиновники были. Откуда Гладских там взялась? Ну откуда? Сами себе задайте вопрос. Если мы будем платить налоги, потому что нам платят в конвертах, чтобы не платить налоги, то это чиновники все разворуют. Вы ровно такой же, как и все чиновники гнусные, о которых вы говорите. Вы воруете у государства, воруете. Налоги не платите, понимаете? Вы ровно такой же. Сидит такой же чиновник и так же рассуждает, как и вы. Именно вы на месте чиновника больше всех бы воровали. В этом и дело. 19.30 новости. В 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. И Коман говорит, вы передергиваете, на высшие должности в нашей стране пролезают те, у кого меньше ума и совести, но велик хватательный рефлекс. Не у всех есть эти великолепные качества, есть и нормальные люди, которые вынуждены выживать в дикой системе социал-дарвинизма или уезжать отсюда, говорит Коман. Коман, вот эту фразу прямо легко вы бы повторили и в Советском Союзе. В середине 20 века, до середины 20 века, в начале 20 века, в конце 20 века. Вы повторили бы это в Российской империи, вы повторили бы это и всегда. Тут дело в том, что всегда, конечно же, на какие-то более или менее высокие посты или вообще хлебные должности пробиваются самые... активные. Давайте так скажем. Самые активные. Почему так? Да потому что они и есть самые активные. Именно поэтому вы смотрите на бывших комсомольцев, таких как Ходорковский, и видите, почему он потом стал, например, из комсомольца олигархом. У вас же вопросов не возникает. Вы смотрите, например, на... Знаете, такая есть украинка Ирина Фарион, тоже комсомолка. Ну, понимаете, а потом вот так вот получилось. Вы смотрите на активных граждан при Советском Союзе, а они потом раз и в демократах все перекрасились, эти люди, в определенный момент. Ну, было такое, было. Почему? Да потому что. Потому что всегда такое есть. Просто меня удивляет, что вы этого не видите нигде, кроме как в среде чиновников. Меня это поражает, потому что я это вижу везде. То есть я это вижу прямо везде. Вот мне как человек написал, а вот, мол, плохих летчиков не бывает. Ну как вот открываешь спокойно интернет и смотришь статистику, плохих летчиков не бывает, не бывает. Ну как не бывает? Вот смотрите, я вам, вот смотрите, 40 какой-то год, вот пожалуйста. Так, по данным немецких военных документов, опубликованным на Западе, история Власовской армии, глава 4, военно-воздушные силы. За 43-й год к немцам перелетело 66 самолетов, еще 20 экипажей перелетело в первые 3 месяца 44-го года. Это летчики, некоторые советские предавали свою родину, вот как Власов предал, и перелетали на сторону немцев. Бывают плохие летчики? Бывают. Давайте я что-нибудь посвежее вам найду. 61-й год. Советский летчик на новом истребителе перехватчике Су-9 перелетел в иранский город Абадан. Самолет был разобран и переправлен в США. Туда же отправился и летчик, с которым предварительно были проведены беседы офицерами отдела иностранных технологий Министерства обороны США. 61-й год. Хотите еще что-нибудь посвежее? Так, 76-й. Нет, это неинтересно. Так. Ну, почему... Да, ну, кстати, почему бы и нет? Почему бы... Давайте... Черт с ним, пускай будет 76-й год, да. Ну вот 73-й тоже нормально. 27 мая сестрик, авиатехник Вронский взлетел на самолете Су-7БМ с авиабазы Гроссенхайм ГДР. Поскольку пилот не имел практических летных навыков, весь его опыт ограничивался полетами на тренажере, мягкая посадка исключалась. Чтобы не рисковать, он катапультировался сразу после пересечения границы ФРГ. Самолет упал на лесной массив у города Брауншвайг. Весь полет проходил на форсажном режиме работы двигателя с неубранным шасси. Обломки самолета возвращены советской стороне, а Вронскому было предоставлено политическое убежище. Ну, видите, как бы такое тоже бывало. Ну и так далее. Бывали случаи предателей. Стрельцова летчика клеветал, посадили, пишет Мэд Выш. А про космонавтов есть такая статистика, пишет Янок. Кто-то же, знаете, как я скажу, коротко если, кто-то же сверлил, Может быть, это космонавты, а может быть, не космонавты. Поэтому сложно сказать. Сложно сказать, понимаете? Кто-то же сверлил. Кто-то же что-то делал. Нам же не все рассказывают. Не все данные у нас есть. Может быть, и по космонавтам каких-то есть странные вещи, предательские. Может быть, это надо копаться. Просто вы этого не видите. Вы видите только чиновников. Вот почему мне нравится тот же самый Гоголь. Он это видел не только в чиновниках. Он видел эту червоточинку во всех. Ну, то есть, если читать Гоголя или Салтыкова-Щедрина, они безбожно, абсолютно жестко раздают всем направо и налево. Сатирики они такие. Они видят во всем это. В этом и есть главный подход. А вы этого не видите. Вы видите это только там, например, группа социальная, чиновники, или там группа социальная, депутаты. Вот они все говны, а мы все хорошие. Нет. Нет, нет, нет. И вы тоже. Определенной частью. Естественно, большинство хорошие люди, замечаю, прекрасные люди. Может быть, процент плохих людей среди чиновников действительно выше, чем процент плохих людей среди всех остальных. Может быть. Может быть, ушлые стремятся просто попасть в чиновников. Может быть такое. Но это все равно не до конца правда. Как будто бы себя не видите. Это плохо. Вот кого и в чем вы сейчас убеждаете. Коррупция — это родственная коррозии слова, означающее разложение. Это и есть во всех сферах и во всех странах. AWK говорит, да, а именно в этом я и пытаюсь убедить некоторых людей, которые мне пишут странные вещи, предполагая, что есть какие-то приземлившиеся с Луны, прилетевшие из космоса чиновники, которые вообще никакого отношения не имеют, собственно, ко всем остальным. А это неправда, а это неправда, они такие же, один в один, прямо ваши, с вашего двора, с нашего двора, наши прям бывшие соседи. Наши теперешние соседи, которые в будущем будут чиновниками. То же самое. Прям вот ваш сосед, понимаете, ваш сосед. Мальчишка сейчас бегает. Иногда. Маленький мальчишка. Как это в подгузнике? Вполне возможно, что завтра он будет, ну не завтра, конечно, через несколько десятилетий он будет, например, президентом. Кому вы будете предъявлять претензии? Скажите мне, пожалуйста. Вот он среди вас сейчас бегает. Мальчишка какой-то, гадит в штаны. Может быть такое? Может быть такое. Может быть, какой-нибудь ваш сосед, который сейчас играет на гитаре очень громко вечерами, там, за стенкой, который вас сильно раздражает, будет каким-нибудь высокопоставленным человеком, депутатом, допустим. Может такое быть? Может такое быть. А почему нет? Может. И это ваш сосед сегодня. А через 20 лет будет серьезным другим уже совершенно человеком. Не думали об этом? И он из вас. И он из нас. Кровь от крови, плоть от плоти. В том-то и боль. В том-то и боль. Что вот это мы. И все такие, да нет, это не мы. Мы. Вот оно. Фу, как не хочется этого признавать, правда? Вот смотришь на такую какую-нибудь Гладских. Ой, какая она мерзкая. Ой, какая она ужасная! Мы-то не такие. Такие. Не все, но много кто. Вот так посмотришь, бывалочь, на людей иногда в очереди. Или посмотришь на людей в метро, как себя ведут. Или посмотришь, как люди себя на дороге ведут. Ты понимаешь, такие. Вот все одинаковые. Замечательно. Как это искоренить, я не знаю. Я вам честно скажу, я не знаю. Кто-то говорит, нам нужны жесткие законы. Ну, в Советском Союзе, ну, были жесточайшие законы. Я сейчас скажу, что там был тоталитаризм. Ну, меня сейчас начнут ругать сразу, да? Скажу, диктатура. Ну, скажу, нет, это не диктатура. Короче, там были жесткие законы. И они требовали жесткого соблюдения. Но каким-то макаром появлялись комедии, типа «Операции И», «Приключения Шурика», где были там и алкаши, где были и тунеядцы, где были все, кто попало. То есть все гадкие люди, мерзкие. И какие-то мелкого пошиба чиновники там были, считающие свои шубы или что-то еще. Все это было. Всегда. Вот чем мне нравится, например, фильм «Звездные войны». Вот сейчас вот вы на меня обидитесь, наверное. Мне нравится фильм «Звездные войны». Я об этом всегда думал. Как он начинается? Много-много лет назад. И вот какие-то отдаленные, далекая-далекая галактика. там какие-то живут непонятные даже существа, не только человекообразные, а какие-то вообще непонятные. И вот в любом случае главный герой в определенный момент заходит в какое-то здание, а внутри этого здания, что бы вы думали, бар. А в этом баре есть алкоголь, в этом баре сидят бандиты, в этом баре сидят контрабандисты типа Хана Соло, в этом баре есть проститутки, в этом баре есть все. Это много-много-много тысяч лет назад в другой далекой-далекой галактике. Все то же самое. Ты смотришь любой фильм американский о будущем. Обязательно будет бар, обязательно. Но если только не антиутопия, где у всех номер вот здесь вот нашит какой-то, в смысле набит на голове где-то или еще что-то. Ну вы поняли. Вот обязательно бар, обязательно проститутки, обязательно какие-то наркоманы, обязательно что-то. То есть все пороки человеческие, как они были в прошлом, так они есть и сейчас. Вот обязательно так будет. Вот, и поэтому я призываю вас в каком-то смысле, когда мы пытаемся осознать то, что происходит вокруг нас и с нами, приветственно повторять строчку из нашего гимна. Так было, так есть и так будет всегда. Вот это прекрасная строчка из нашего гимна. Там говорится о силе нашего государства, о том, что это оно от южных морей до полярного края, да, раскинулись наши леса и поля, одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля, и так далее. Вы поняли, то есть это высокие слова, это хороший такой текст, который мы все, естественно, знаем наизусть, да? Ну, мы же знаем, мы же патриоты. Но смысл не в этом, смысл в том, что ничего... А, слушай, есть же еще прекрасное произведение. Экклезиаст, значит, Соломон, он же, сын Давидов, все сказал. Значит, все, суета-сует, томление духа. Правильно же я говорю? Я правильно цитирую или нет? Ничего нового под солнцем и под луной не происходит. Ничего нового. Все было, все есть, и все примерно так же и будет. И все вот, я умру, и вы умрете. Будет другое радио или не радио, чуть-чуть поменяется форма. Будут другие люди, и они будут недовольны, и они будут говорить то же самое, что и вы. А им, может быть, идущий будет отвечать то же самое, что и я, а может быть и нет. Но это все равно ничего не меняет. И все равно будут чиновники, часть из которых будет воровать, а часть из которых не будет воровать. Часть из которых будут честные люди, а часть из которых будут подлецы. И так же и с народом. Часть будет честно трудиться, классно платить свои налоги, а часть будет воровать, красть, убивать, насиловать. Педофилы будут. Всегда. Ничего ты с этим не сделаешь. Стоит смириться, нет? 7373-948. Это бренная мирская жизнь. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Павел, Москва.
Да.
Мне непонятно, а чего вы так топите за чиновников?
Почему я не топлю за чиновников. Вот это глупо так говорить сейчас. Я не топлю за чиновников.
Ну, смотрите, вы рассказываете, что чиновники это такие же, как и мы.
Да, и это называется, что я топлю за них, понимаете? У меня не сильно высокая оценка всех остальных людей. Нет. Нет. Еще раз нет, вы меня не поняли ни черта. Еще раз объясняю. Я смотрю на людей и вижу в них пороки. Про пороки. Я вижу, как ужасно выглядит человеческое общество. Мне ужасно наблюдать за людьми, потому что люди жестоки, эгоистичны. Понимаете? Мне не нравится, что происходит с людьми. Мне не нравится, что происходит с народом. Понимаете? И мне не нравится, что происходит с чиновниками. Это не я не за чиновников топлю. Это если бы я говорил, народ прекрасен, все хорошо, и чиновники одни из них, одни из нас. Нет, я говорю, что, ребята, друзья, товарищи, я просто понимаю, что это все одно. Слышали когда-нибудь аксиому Эскобара? Слышали, нет? Вот узнаете они. Не всем советую. Вот примерно. Вы понимаете, о чем я говорю? Или не понимаете? Иносказательность не катит. Надо прям в лоб. Да? У меня такое восприятие жизни. Я так вот воспринимаю. Я смотрю и вижу ужас. Ужас везде. И я вижу, как одни люди копошатся в грязи, и другие. И одни люди, копошающиеся в грязи, берут комок этой грязи и кидают в других. И говорят, вы в грязи. А те им в ответ, это вы в грязи. И в этой грязи все копошатся. Такое восприятие. Что поделать? Что поделать? Простите меня, пожалуйста. Простите меня, пожалуйста. Но я всегда прикроюсь какими-нибудь великими именами, естественно. Это не я. Это не я. Меня так научил Николай Васильевич. Все. 7373948. Телефон прямой эфир. Я не виноват. Я был рожден чистым листом. Табула раса, понимаете? Ребенком. Но потом я увидел своими глазами, что такое мир. А мир — это жестокая вещь. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Андрей из Королева.
Да.
Алексей, ну мы от расстреления Гаусса плавно перешли к социальному отбору, да? Вот, смотрите, действительно по социальной лестнице продвигаются наиболее активные люди.
Да.
А дальше есть государство, которое приглядывает за ними. Вот этот активный человек, он в пользу общества,
да,
такой активный, или во вред обществу,
да,
активный? Если он активный во вред обществу, он едет на тюрьму, так?
Да.
А если, то повышается.
Здесь, да,
значит, вот роль государства, так сказать, в социальном отборе. Ну, то есть,
да,
либо оно устанавливает такие законы, что всем хорошо, что полезно Форду, то полезно Америке. Либо оно...
Не бывает, ну, таких законов, что всем хорошо.
А, нет, плохо должно быть плохим, а хорошо должно быть хорошим.
А кто хороший, кто плохой, вот это уже сложный
вопрос.
Хороший
тот, который богатеет вместе с обществом. Вот и все.
Почему?
Если общество беднеет, а хороший богатеет, какой-то он, наверное, не сильно хороший, или общество не очень хорошее, или государство, которое приглядывает...
Либо он хитрее всех и умнее всех.
Наглее всех, жаднее,
да,
всех, беспардоннее всех.
Может быть.
И его надо окорачивать.
Хорошо, ну вот смотрите, вот есть такой Кирилл Серебренников. Вот его надо окорачивать или нет? Вот он сейчас в тюряшке.
Значит, я не разбирался в этом вопросе. Я далек от искусства, я человек нисколечко не интеллигентный.
Это же не про искусство же, это же про деньги. Вот непонятно. А вот может нужно окорачивать, а можно вот, может и не нужно.
А может там и про половую жизнь. Черт знает,
это. Нет, это не про половую. А вот Кокорина и Мамаева нужно окорачивать?
Естественно.
А это Кокорин и Мамаев, это чиновники или это часть народа?
Часть общества.
Согласен с вами. Спасибо большое. Поэтому я и говорю, что Гладских не должна работать там, где она работает. Вот не должна она там работать, на мой взгляд. И это вполне в руках местной власти сделать так, чтобы она там не работала. С депутатами сложнее. С депутатами серьезно сложнее, потому что с депутатов выбирают. Ну, тоже можно... выход один, апокалипсис, пишет Алехин. Нет, Алехин. Выход один. Страшный выход для радиоведущего. «Не судите, да не судимы будете!» Мог бы я сказать слова из Нагорной проповеди, но не буду этого говорить, наверное, да... Потому что они не мои, в общем. Ну, в общем, они правильные. Почему? Ну, потому что пусть первым бросит в меня камень, кто без греха. Такое дело. Мы друг друга достойны. Вряд ли кто-то из нас признает, что он подлец и негодяй. А вот так вот возьми да ткни, а получится, что подлец и негодяй. Вот давайте я буду первым. Я подлец и негодяй. Что это мне даст сейчас? Ничего. Вообще ничего не даст. Более того, просто вы сейчас кивнули головой. Слушай, да, ведь он и есть подлец и негодяй. Не то что мы, хорошие люди вокруг здесь. Сейчас кивнули мне и чиновники, сейчас кивнули мне и депутаты, кивнули мне простые люди, рабочие, все, кто меня слушает. Все сейчас кивнули. Знаете, Гудошников, подлец, негодяй и вообще кусок кала. И все такие, да, да, вот он, да. А мы нет. Покайтесь, грешники! Должен был сказать бы я после этого, но не буду, потому что сам грешник. Не могу я вас к этому призывать. Не чувствую себя святым. Но покайтесь, ведь страшный суд скоро. Но, опять же, я не могу этого говорить. Ну, я так просто напоминаю. Такие дела. Поэтому, знаете, наверное, придем к Пушкину в итоге, да? Как там? И пред созданиями искусств и вдохновения, что-то там, трепеща радостно, в восторгах умиления, что-то там стоять и... Да, что-то такое. Вот счастье, вот права. Вот буду восхищаться талантливыми людьми, а все остальные... Да пошли вы! Да пошли вы все остальные! К черту вас! Да к черту, нет у вас таланта, и плевать нас. Буду восхищаться. Вот Кириллом Серебренниковым. Какие прекрасные фильмы. Какие прекрасные фильмы. Буду восхищаться кем, не знаю, кем. Хотел бы кого-нибудь из наших певцов назвать, никак не могу вспомнить, понимаешь? Потому что, а кто талантливый? Ты черт побери! Подкиньте мне талантливых людей, что ли, кем восхищаться. Кем? Вот Пугачёвой буду восхищаться. Алла Борисовна вот в молодости очень хорошо пела. Очень хорошо пела. Что говоришь? Не трепка, не знаю, не слушал никогда. Я Пугачёва буду восхищаться. Вы можете не трепка восхищаться. Пугачёва! Ну, глыба, ну, матёрый человечище, ну, супер! Ну, супер, ну, талант богом данный. Вот уж Господь поцеловал прямо-таки в лоб эту прекрасную певицу, эту женщину с большой буквы, эту Примадонну. Вот ты нормально. Вот она. Ваня Ургант. Ну, талантливый же парень. Ну, талантливый. Ну, как шутит. А какая подача. Ну, молодец. Ну, стал звездой в 33. Всесоюзную славу приобрел. Ну, молодец. Юра Дудь. Ну, как? Ну, из грязи в князи. Ну, молодец. Ну, слушай, ну, правда. Ну, как такое может быть? Вообще не знал, что такое интервью. Ну, как? Успеха дает. Какой молодец. Восхищаюсь. Все, я буду восхищаться талантами, я буду восхищаться неординарными людьми, выдающимися какими-нибудь. Почему мне это не делать? Правда ведь? Ленин! Ленин, посмотрите, Ленин! Сравните свою роль в обществе и в истории с ролью Ленина. Пусть, может быть, это ужасная какая-то роль, привела нас к чему-то страшному, но, черт побери, что провернул этот гений! Гений социального протеста, если хотите. И как хотите, так его и называйте. Прекрасно, великолепно. Ленин. Имя. Имя. Нас всех забудут, а его будут помнить. Ничего себе. Это я к чему? Скоро 7 ноября. Я просто пытаюсь как-то разогнать эту тему. Ну и что? А вот День народного единства еще у нас был. Что-то вы не единый. Вот все спрашиваете, единый вы, не единый. Мне плевать, единый вы или нет. Кирилл и Мефодий. Просто вот так вот я вам. Дали вам язык. Я восхищаюсь этими монахами христианскими. Значит, я восхищен этими святыми людьми. Что еще? Кого еще вспомнить? Нужно же вспомнить. Минин и Пожарский. Вот это личности. Вот это мощь. Все, я буду хвалить гениальных людей. Талантливых людей. Мощных людей. Вот этих колоссов. Вот кого я буду хвалить. Не язык, а письменность. Да, до этого что у вас было? Язык, а письменность они дали. Так, а Маркс? Маркс гений. Маркс ученый. Маркс лучший. «Капитал» — прекрасная книга. Никто из мне знакомых людей не написал такой книги, как написал Маркс. А это значит, что Маркс круче всех людей, которых я знаю. Круче всех. Значит, он очень крутой. И я им восхищаюсь. Гений, что говорить? Восхищайтесь Ким Кардашьян. Не буду. Вот здесь я уже не могу. Здесь, понятно, другая философия работает. Это искусство широких масс. Это неинтересно. Хвалить таланты надо уметь талантливо, пишет Коман. Ну, повеселил. Прикольно, слушай. Спасибо большое, Александр. Спасибо. Может быть, и когда-нибудь обо мне что-нибудь доброе, какая-нибудь скотина скажет. Все гадости все говорят. Вот. А я подумал, может, какая-нибудь скотина все-таки обо мне что-нибудь хорошее скажет. У нас нет никакой рубрики в конце. И это замечательно. И о движении я тоже говорить не буду. Знаешь почему? Что там? Движение у нас замечательное сегодня, хорошее. 1 балл пробки в Москве. Домой поеду с ветерком. А что, Пугачёва не для широких масс? Нет. Нет. У нее есть... ее голос — это сверхголос. Так-то, конечно, я понимаю, что и Фредди Меркьюри для широких масс. Но его голос — это сверхголос, понимаете? Как и Кипелов. Талантливейший человек. Просто талантливейший. Я восхищаюсь им. К чему бы я это все говорил? Да к тому, что мы, наверное, на протяжении большей части своей жизни ищем уродов вокруг. Иногда находим уродов-чиновников, иногда находим уродов-трудящихся, иногда уродов-бездельников. Моя работа — говорить об уродах всяческих, к сожалению. Ну, таковы новости, Когда бы кто чего хорошее говорил. Давайте уже это, собирайтесь на Марс, летите, в конце концов, чтобы я восхищался. Давайте, где русская экспедиция на Марс, вот эта российская? Чтобы я восхищался этими людьми, чтобы я воспел этих героев. Я требую! Я требую всех представителей нашей эпохи дать мне героев, которых я воспою в своих эфирах. А пока я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.